Глава 4. Шагом марш. Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня 11-й маршевой роты, где, наевшись до отвала, с шумом пускал ветры баллон, были правы, когда утверждали, что в Саноке батальон получит ужин и паёк хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Саноке находится штаб железной бригады, к которой, согласно своему метрическому свидетельству, принадлежал батальон 91-го полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее до Великих мостов не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой железная бригада сосредотачивала маршевые батальоны в 150 километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Буг и вдоль нее на север к Сокалю. Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санок. Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрли.
«Меня очень удивляет, — сказал капитан Тарли, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определенный. График своего продвижения вы должны были понятно сообщить заранее. Вопреки диспозиции главного штаба, ваш батальон прибыл на 2 дня раньше».
Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути.
«Вы меня удивляете, — сказал капитан Тарли.
«Насколько я знаю, — успел вставить капитан Сагнер, — все мы, офицеры, между собой на «ты».
«Идет», — сказал капитан Тарли. «Скажи, кадровый ты или штатский?»
«Кадровый? Это совсем другое дело. Ведь на лбу у тебя не написано, сколько здесь перебывало этих балбесов лейтенантов запаса. Когда мы отступали от Лиманова и Красника, все эти тоже лейтенанты теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав интеллигентку, в конце концов становится кадровым. А то еще штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак дураком. А случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец».
Капитан Тайрли сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу.
«Задержитесь тут денька на 2. Я вам все покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки. Ангельские шлюхи. Здесь сейчас дочь одного генерала, которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера навыкидывает. По виду тощая стерва, никогда не подумаешь. Но свое дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь. Ну да сам увидишь. Пардон, — смущенно извинился он. — Пойду блевать. Сегодня уже в 3-й раз».
Чтобы лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живется, он, возвратившись, сообщил, что рвота – последствия вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-саперы. С командиром саперного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме, с 3 золотыми звездочками и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрли.
«Что поделываешь, поросенок? Недурно ты вчера обработал нашу графиню!»
Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал.
«Ах, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблювал!»
«Да!» Причмокнув от удовольствия, согласился Тарли.
«Здорово весело было вчера!»
Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована пивная. Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрли взял у командира саперного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт 12 военных писарей. Это были одетые в экстраформу приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии с большими гладкими брюшками. Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрли обратился к этим 12 толстым апостолам отлынивания от фронта со словами:
«Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи. Меньше жрать и пьянствовать, больше бегать. Теперь я вам покажу еще один номер», — объявил Тарли своим компаньонам. Он снова ударил стеком по столу и спросил у 12: «Когда лопнете, поросята?»
Все 12 в один голос ответили:
«Когда прикажете, господин капитан».
Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрли вышел из канцелярии. Когда они втроем расположились в кафе, Тайрли велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе – ничто иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрли. Он грубо обругал мадам в передней и закричал:
«Кто у мадемуазель Эллы?»
Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее. Мадмуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того, как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал всех солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, зараженный венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он де сам обойдет эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ввиду того, что они во фронтовой полосе, всякий, застигнутый в таком доме, будет предан полевому суду.